Повтор школьников лучшего. Вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании МЕЛ. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, дорогие друзья. В эфире радиостанции «Говорит Москва», программа «Радиошкола. Большой разговор». Меня зовут Никита Белоголовцев, главный редактор интернет-издания об образовании для родителей, про детей. Собственно, «Радиошкола» — это совместный проект нашего сайта «Мел.ФМ» с радиостанцией «Говорит Москва», которую вы прямо сейчас и слушаете. Наши лаконичные, сжатые выпуски выходят в радиоэфир по будним дням, и по воскресеньям у нас... Как всегда, большой развернутый разговор, в рамках которого обсуждаем важные, интересующие родителей темы. Сегодня тема у нас прям совсем серьезная и совсем образовательная. В последнее время больше говорили об околообразовательных и воспитательных историях, а вот сегодня возвращаемся к образованию и даже, в общем, можно сказать, и к науке. Сегодня у меня в гостях Валерий Слободянин, доцент кафедры общей физики МФТИ, заместитель руководителя национальной сборной России на Международной физической олимпиаде. Валерий Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Большое спасибо, что к нам пришли. И я правильно понимаю, что, в общем, у нас много разных команд, много разных сборных, и в одной из сборных вы заместитель руководителя, в общем, а где-то полноценный руководитель.
Да.
Расскажите об этом.
Ну вот, если начать как бы с верхушки айсберга, о которой все говорят, о национальной сборной по физике, ну, в этом году особенно много говорят, потому что впервые за все время выступления на Олимпиаде наша сборная завоевала 5 золотых медалей.
Это давайте сразу прям с азов разбираться, потому что я как раз хотел сказать, что очень для многих сборные России по предметам, там, в том числе по физике, по математике, они, конечно, живут в заголовках новостей, когда сборная, значит, съездила туда, привезла столько медалей. И каждый раз человек, предполагающий, что, в общем, количество медалей, там, золотых, серебряных, конечное, он радуется, а потом он лезет в тело новости и, например, видит, что сборная России, там, условно говоря, по математике завоевала 2 золотых, там, 1 серебряную, 3 бронзовых. И он радуется, 2 золотых, да. Вот, а потом видит расшифровку, что это худший результат за столько-то лет. Или там, это гораздо хуже, чем в прошлом году. И, конечно, человек в полной прострации, и для подавляющего большинства, ну, таких сторонних зрителей, да, даже интересующихся образованием, конечно, вот словосочетания о количестве медалей, они немножечко абстрактные. Расскажите об этом подробнее, пожалуйста.
Ну вот, на Олимпиаде, как правило, количество золотых медалей – это процент от числа участников. Ну, там, скажем, 8% от всех участвующих получают золотые медали, там, 12 или там 14% получают серебряные медали, ну, и, например, 16%, там, 18% получают бронзовые медали. От общего числа участников это, в общем, заметная доля.
Ну, то есть практически половина, если суммировать.
Да, около половины получают медали. Ну, в этом и, в общем, есть некий такой позитивный момент. Это ведь не спортивная, не совсем спортивная Олимпиада. Участвуют дети, и их нужно как-то заинтересовать, в том числе и страны нужно заинтересовать, чтобы они в этом участвовали. Но золотые медали, в общем, завоевать непросто. И в последние, ну, лет 10-15 во многих предметах, в физике, в математике, в информатике, сложилась такая команда лидеров, которые, в общем, между собой делят золото. Ну, в частности, в физике. Вот лидером бесспорным, это мы должны признать, является Китай, который, как и мы, в этом году завоевал 5 медалей, но Китай в прошлом году 5 золотых медалей взял. Дальше Россия, Тайвань, Таиланд где-то подбирается, Соединенные Штаты Америки. Вот так коротко, группа лидеров, которые между собой, собственно, и борются. Теперь, если говорить о... ну, результатах, там, конкретных медалях, вот все ребята примерно одного уровня. Нельзя сказать, что там например, если в этом году математики там не взяли, как раньше, там, 4, например, золотых и 2 серебряных, то вот все, караул, мы там плохо готовим. Как и в спорте, здесь результат зависит от многих вещей, от психологической подготовки, от того, насколько тренеры грамотно построили подготовку, и ребята вышли на пик формы.
Угу.
Потому что, скажем, если ребенок перетренировался, перегорел, что называется, и вот он на пик формы вышел раньше Олимпиады, то он покажет несколько хуже результаты. Это не значит, что там вот катастрофа, как некоторые говорят, там вот в этом году по математике, караул, всего одна золотая медаль, да ничего подобного. Дети, они примерно такие же, как и в прошлом году. Я просто вот вижу, мы вместе с руководителем сидим рядом, столы у нас, и обсуждаем, как готовить детей. Я говорю, это очень много разных моментов. И вот где-то, ну, решили попробовать, а давайте вот так вот, может быть, будет лучше. И оказалось не лучше, а хуже. Поэтому это не караул. Вот.
А насколько корректно проводить параллели, которые, конечно же, многие пытаются провести, там вот снижается количество золотых медалей, или, например, там несколько лет подряд сборная выступает хуже, разумеется, там во втором-третьем комментарии под этой новостью появляется, ну что, вот... А раньше, а развалили, а все уже не то,
нет,
конечно, а куда смотрит школа и так далее.
Нет. Ну, начнем с того, что с массовой подготовкой в школе выступления на Олимпиадах связаны достаточно слабо. Все-таки это как большой спорт. И здесь... Мы отбираем детей на заключительном этапе Всероссийской Олимпиады. Вот можно говорить, насколько это хорошее сито, которое вылавливает этих детей, и мы обсуждаем, что вот, ну, может случиться, вы, например, талантливый ребенок, но в силу каких-то причин заболели и не смогли участвовать в одном из этапов, не попали на финал, и все, и будь вы там хоть 7-5 во лбу там супер талантливый, но вы уже... на Международную Олимпиаду не попадете. И вот мы там размышляем, что хорошо бы еще была хотя бы одна точка входа для таких детей, которые в силу каких-то причин не попали на Олимпиаду. Вот.
А насколько здесь играет роль массовость? Потому что если вот уж проводить аналогию с большим спортом, который я там очень люблю и посвятил ему какую-то часть там, профессиональной работы. В общем, есть же одно гигантское заблуждение, когда вот смотрят там футбольный матч сборный, неудачный, и начинается вот это вот стенание, что в 40-миллионной стране найти там 11 игроков или 22, и, конечно, любой, ну, там, интересующийся спортом понимает, ну, абсурдность посыла, потому что история-то не в том, что ты находишь из 145 миллионов там 11, а дело в том, чтобы у тебя из 145 миллионов там было, не знаю, 10 тысяч профессиональных футболистов, и тогда ты из них сможешь выбрать. И вот, ну, важен вот этот вот объем реальной выборки там не от населения, а от занимающихся. Да. Насколько вот эта история применима к научным олимпиадам, да, и насколько важно, чтобы, не знаю, ну, для побед на олимпиадах, если мы сейчас об этом говорим, ну, был какой-то, не знаю, серьезный вот актив, из которого выбирается итоговая команда.
Ну, вы правильно сказали, что от населения страны, конечно, тут результат слабо зависит, потому что тогда Китай в спорте должен был бы там во всех видах побеждать, или Индия, но это не так.
Ну да, соответственно, ни о каком Тайване в числе лидеров мы бы не говорили.
Да, а Тайвань в лидерах, и вот как это. Тут смотрите, какие моменты есть. Конечно, на начальном этапе важно, какая у государства политика. Если у нас в 60-е годы вот нужно было осваивать космос, там атомную промышленность развивать, поднимать, обогнать и перегнать Соединенные Штаты Америки, то в школе, естественно, научным дисциплинам уделялось очень большое внимание, время было достаточное количество, и результаты отсюда. Вторая составляющая – это педагоги. Без хорошего тренера, как в спорте, так и в олимпиадном движении, результата не будет. Будь ребенок хоть расталантливый, но он может дойти до какого-то уровня, ну, например, до оригинальной олимпиады, а дальше его должны вести, ему должны показать, на что обращать внимание, как готовиться, к чему готовиться. То есть нужны тренеры. хорошие педагоги. У нас, к сожалению, ситуация здесь не самая хорошая. Ну вот так я возьму на себя смелость сказать, что на всю Россию есть, ну, десятка 3-4 школ, в которых работают учителя, которые умеют готовить ребят и доводить их до уровня победителей всероссийской. И вот не случайно, что там, ну, работают с ребенком, он сам что-то копается, и он попал на заключительный этап. А вот чтобы как пирожки стряпать, таких педагогов не так много. Вот у нас в свое время в Пермской области, в Березняках был Ефимов Василий Васильевич. Казалось бы, даже не областной центр. А он именно вот как пирожки стряпал победителей всероссийской. Они входили в сборную, выходили, потому что он знал, как тренировать. Он жил, он посвятил свою жизнь всей этой деятельности, и у него были результаты. А когда в школе на физику, ну или там математику, химию, отводят 2 или 3 часа, ну, хорошо, если ребенок победит на муниципальном этапе, может быть, там, пройдет на региональный, а с таким количеством времени подготовки, в общем, результата ожидать нельзя.
Если мы заговорили, ну, вот, об общей государственной политике и ситуации, есть ощущение, что, ну, в общем, ставка и направление политики во многом в последние годы фокусируется на том, что талантливых детей лучше концентрировать. Ну, то есть, условно говоря, что у нас не получится размазать хорошие школы, и тем более там школы для суперталантливых детей, там, более-менее равномерно по стране, даже в крупных регионах. И, в общем, задача скорее собирать этих детей в отдельно созданных местах, привозить уже туда педагогов, отсюда Сириус, да, отсюда ставка на там мощные школы в Москве и в ряде регионов. Насколько это вот, ну, верное ощущение с вашей
точки зрения? Наверное, это не от хорошей жизни, вот такая политика идет, потому что, ну, в те же стародавние времена, о которых мы начали разговор, когда было достаточное количество педагогов, то, ну, сделали СУНЦ, да, или Коломогоровский интернат тогда, отбирали детей. Но вот жизнь показала, что, да, это хорошо, но из СУНЦа прямо не идут рядами кандидаты в национальную сборную. Ребенка, когда вырывают из своей среды, там тоже возникают всякие проблемы. Ему нужен некий комфорт, там, родители. Не каждый умеет жить в общежитии. Ему для многих детей, кстати, очень важно, чтобы они чувствовали себя лидером. А когда они попадают в среду, где все примерно такие же, то дальше у кого-то волевые качества не очень хорошие, и человек отстает. Петр Леонидович Капица в свое время такой эксперимент проводил, что ли, ну или исследование, наблюдение, что если собрать талантливых ученых, уже как бы вот известных, всех вместе, то они все равно разделяются, и среди них будут аутсайдеры, и поэтому вот это не есть такой магистральный путь, что вот давайте несколько школ сделаем, там по России 3-4, туда соберем всех детей, и тогда у нас все будет хэппи-энд. Нет, это неверный путь.
А с педагогами проблема в чем?
Это, вот этот путь
это
как
только
раз...
финансирование или что?
Вот то, что... как бы по этому пути у нас пошли сейчас концентрировать, потому что педагогов не хватает хороших, даже в Москве. Даже в Москве не хватает хороших педагогов, просто караул. Вот. И дело не только с финансированием, этих же людей нужно подготовить, в педвузах должны готовить, а из педвузов, к сожалению, в школу идут немного ребят. Они получают диплом и уходят куда-то. У меня вот не так давно племянница окончила педуниверситет, и у них из группы ни один человек не пошел в школу. У них большая часть группы пошла работать в Ашан, потому что, ну, зарплата нормальная, на коньках кататься там по магазину, интересно, все.
Но здесь же, к сожалению, получается такая ситуация немного замкнутого круга, потому что если посмотреть, например, на средние баллы проходные в вузах, да, то мы видим, что в педвузах там сильно ниже, да, то есть, условно говоря, если мы берем топовые вузы, то там порог отсечения начинается от 260-270 баллов,
да,
за,
да,
ЕГЭ.
Вот на физтехе, да, 270,
да, и выше. Мы смотрим, что педвузы в среднем, это нам в лучшем случае 200, а то иногда и ниже. И здесь получается ситуация, в которой ПедВуз становится таким запасным аэродромом.
Да-да-да.
Очень на многих человек туда поступает, ну вот по принципу, ну уж точно поступлю. Снижается средний уровень учеников, с ними не так интересно, ну, будем откровенны, да, работать в хорошей профессуре.
Да, это процесс завязанный.
Да, и вот это все, соответственно, происходит вымывание, и так изменить это разово, конечно, очень сложно. А в этой ситуации сейчас очень много говорят, ну, не буду говорить о смерти педвузов вообще, но скорее о том, что педагог в современных условиях, особенно если мы говорим, там, например, о старших школьниках, это же может быть там, ученый, это же может быть просто состоявшийся, успешный, знающий хорошо предмет молодой человек. И это, в общем, и не государственные программы, и государственные школы, мне кажется, часто практикуют историю с попытками привлекать людей, вот, ну, скорее состоявшихся, да, искать человека по навыкам, там, не знаю, а не по диплому педвуза.
Да, совершенно верно, согласен с вами. Та же Москва, Санкт-Петербург, там, они привлекают очень часто для работы со школьниками и ученым, по крайней мере, вот дополнительная олимпиадная подготовка. Это, как правило, не выпускники педвузов, а люди, которые наукой занимались. Ну, в силу каких-то причин им стало интересно работать с детьми, и у этих людей результаты, потому что они профи, они знают предмет, но выпускать этих людей в рядовую школу часто бывает, ну, такой опыт отрицательный, потому что они не знают каких-то педагогических приемов, и если дети не мотивированы, они не умеют поддержать порядок в классе, и они там после полугода работы уходят из школы, потому что не получается.
Ну да, в том числе, если уж мы об этом заговорили, там, например, программа «Учитель для России», которая попытается этим заниматься, ну так, в рамках страны, там одно из правил, что никогда не отправляют в школу одного молодого педагога от программы. Это минимум 2, а лучше 3, чтобы люди друг друга поддерживали, делились опытом, могли легче находить контакт с коллективом, чтобы не было истории, когда один молодой, пусть даже, не знаю, вдохновленный, окрыленный педагог приходит и дальше суровый школьный быт
разбивает,
да, бьет его пыльным мешком по голове, и как-то, в общем, все это очень быстро выгорает. Если мы вернемся к олимпиадникам, вот оценить масштаб движения, скажем так, в России. То есть если мы говорим о детях, ну, в общем, уже так или иначе отобранных, о детях мотивированных, о детях, ну, у которых есть теоретические там или практические шансы на попадание в сборные команды, это вот какая обойма по количеству человек?
Ну, я говорю так, может быть, и занижаю несколько, но по моим представлениям это около 4 десятков школ.
Около 4 десятков
школ. По стране, которые такие топовые.
Ну и, соответственно, несколько, получается, сотен учеников, да?
Несколько сотен учеников, да. Остальное все так, это элемент случайный. Бывает. У нас из Улан-Удэ, ну, уже давненько, вот тот сейчас закончил у нас мальчик, попал случайно в нашу обойму, папа его, он милиционер, написал, вот ребенок говорит, что все правильно, а его оценили как-то совсем плохо. Ну, и прислал скан работы, мы посмотрели, в общем, все правильно сделано, но он совершенно иначе мыслил по сравнению с тем, что вот стандартным решением, которое, подсказку, которую дают там местным жюри, ну, мы его увидели, там вот выцепили, в общем, он у нас ездил на Олимпиаду, брал золото, вот успешно закончил физтех, сейчас продолжает работу, обучение, поехал на постдока в Соединенные Штаты и занимается там очень крутой математикой. Это вот теория струн, это как бы вот первоистоки, от чего там появилась наша Вселенная. Выдающийся ребенок. Вот.
Если мы говорим о родителях, родители, которые сейчас нас слушают и думают, мой чем хуже, мой талантливый, хочу, и вот прямо кажется мне, что он олимпиады потянет. Ну, в каком возрасте, в общем, еще не поздно об этом думать, и если такая черта отсечения есть, И какие должны быть для этого предпосылки и вот признаки, по которым можно понять, что ребенок может быть успешен и состоятелен в олимпиадном движении?
Ну вот, смотрите, вы произнесли там слово «serious», да, и мы выступили с такой инициативой вот предметом методической комиссии по физике, что давайте проведем Всероссийскую олимпиаду по физике для младших школьников, 7-8 класс. Они физику начинают изучать, но дальше муниципального этапа их не пускают, все на этом. Вот на, как бы, по своей инициативе мы рассылали во все регионы комплекты заданий для этих детей, но нас поддерживало там где-то, ну, полтора десятка регионов, где эта олимпиада проводилась. Там, опять-таки, Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Саранск, ну, вот еще как-то так. А после того, как Сириус вот предложил, давайте у нас проведем финал, для ребенка это ничего не будет стоить, он даже приедет за счет фонда «Талант и успех» на эту олимпиаду, и министерство разослало письмо, у нас сразу больше 50 регионов в этом стало участвовать, и вот это здорово, по-моему, это вот, ну, та ниточка, за которую мы можем потянуть, ну, не знаю, вытянем, нет, пока только две олимпиады прошло. Но дети горят, глазки у них, вот они хотят заниматься, все. И мы видим, что вот дети талантливые, но они совершенно, ну, по многим вещам не обученные. Там, скажем, экспериментальная подготовка на олимпиадах – это непременный элемент, это почти половина всей деятельности. А даже на заключительном этапе Всероссийской олимпиады мы вынуждены перед экспериментальным туром проводить специальную консультацию, показывать детям приборы. Вот, смотрите, это мультиметр, вот им так работать, это термопара, вот ей так измерять температуру, еще что-то. Вот. Они просто не видели никогда этих приборов, потому что там 3-4 часа занятий, и учителя говорят, какой там эксперимент, что-то вы что, ребята, там, мне бы им успеть рассказать учебник, там, чтобы вот задачки какие-то обязательные порешать. А в отрыве от эксперимента физика, ну, забывается, что меловая физика, а если он ручками своими проделал это все, он начинает чувствовать, понимать, и вот тут, как бы, вот может родиться...
А что бы вы посоветовали родителям, которые, у которых, например, нет под боком, иногда там в городе, иногда в районе, да, если мы говорим про Москву, и там, не знаю, нельзя ребенка куда-то возить, например. Что бы вы посоветовали им делать, когда они видят, например, какой-то талант ребенка или задатки у него, или просто любовь к предмету? Вот, и при этом есть ощущение, что школа, ну, либо просто физической возможности не имеет это развить, ну, либо вот там не сложилось, и там это душится, давится и так далее.
Ну, вот опять про эту самую олимпиаду Максвелла, в которой 7-8 класс участвует. 7 класс там, в общем, физика только начинается, и поэтому здесь роль педагога еще не столь высока. У нас вот, например, в прошлом году совершенно неожиданно Тюмень открылась. Там детей оказалось, ну, соизмеримо с какими-то нашими лидерами, там Челябинск или там Московская область. Если дальше уже вот школы, там Челябинский 31-й лицей, он просто вот уже, сколько я себя помню, они всегда выдавали нам с некой периодичностью победителей международных олимпиад, то Тюмень вдруг проснулась. И если вот сейчас там, ну, пришли молодые ребята, которые, это интересно, которые этим горят, хотят, и если их будут поддерживать, то, во-первых, я думаю, будут результаты, во-вторых, эти детки вот маленькие, там из других регионов тоже приезжают. Вот мы их в Сириусе там в течение 3 недель обучаем, проводим некий ликбез, а затем проводим олимпиаду. И вот если ребенка даже в школе чему-то не научили, но он как-то зацепился, то они показывают очень классные
результаты. То есть смотреть, искать результаты. Олимпиады, соревнования, да, какие-нибудь межрегиональные, всероссийские конкурсы и не стесняться принимать в них участие, даже если кажется, что есть какие-то там... базовые провалы, пробелы.
Чтобы и не бегать, совершенно. Надо бегать.
Понятно. Ну, в общем, действительно сложно с этим поспорить. Друзья, мы прервемся сейчас ненадолго. Сразу после короткой паузы продолжится радиошкола в эфире радиостанции «Говорит Москва». Будем говорить о физике, о международных и не только олимпиадах. Оставайтесь с нами.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. Это радиошкола «Большой разговор», совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании «Мел-ФМ». Меня зовут Никита Белоголовцев, я главный редактор «Мела». В гостях у меня сегодня Валерий Слободянин, доцент кафедры общей физики МФТИ и руководитель и заместитель руководителя национальных сборных России на международных олимпиадах по физике и естественным наукам. Валерий Павлович, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте вот в этой части нашего разговора чуть-чуть от, ну, собственно, массового перейдем к специальному. Mm-hmm. И вопрос, который очень многих занимает, я тут скажу не исключение, потому что, несмотря на работу в издании об образовании, в общем, не вдавался никогда прям совсем глубоко в эту историю. Участники олимпиад, да, если мы говорим либо про высшие, ну, там, региональные и федеральные этапы Всероссийской олимпиады или тем более международные, насколько это прикладная история? То есть в том смысле, что это, ну, все-таки там некоторый спорт, да, если уж мы говорили об этих аналогиях, там, решение задач на скорость, да, вопрос тренировки. Или это, в общем, действительно тесно связанная с будущей научной деятельностью работа?
Ну, so-so. Конечно, это прежде всего спорт, наверное. Вот если говорить о результатах, потому что, причем специфический спорт, это такой спринтер. Вот нужно за 5 часов, а один тур длится 5 часов, за 5 часов решить... По физике. Три большие научные проблемы. Их готовят заранее организаторы. Так, вот перед началом Олимпиады у нас есть там, ну, часов 12. Мы, вначале идет обсуждение задач. Вот корректность, некорректность. Иногда авторы увлекаются, и они не соответствуют программе Олимпиад. Там выходят за рамки. А затем, если это принимается, то обсуждают задачи. Вот, а сможет ли ребенок за 5 часов это задание выполнить? После того, как принимаются задачи все, то, ну, мы начинаем переводить его. Дети пишут на своем родном языке. Вот, ну и, как правило, вот эта процедура перевода заканчивается где-нибудь там к 5 утра. Вот. Ну, а утром.
А переводят, это, собственно, есть какие-то.
Мы. Вот тренерский штаб.
А, тренерский штаб.
Мы переводим задание с английского на русский.
Ну, иногда... То есть, что у вас должна быть прям такая по-настоящему серьезная языковая подготовка?
Ну, по специальности, то есть в быту там можешь не говорить нормально, да?
Ну, это, в общем, мне кажется, сложно не говорить в быту, если хорошо говоришь по специальности.
Вот, мы переводим на родной язык, кстати, с английского на английский переводы, например, Сингапур, хотя у них английский, но они оканчивают перевод вместе с нами, то есть есть какие-то специфики, они так рихтуют слегка текст, чтобы детям было понятнее, вот. Перевод делаем, и дальше дети вот 5 часов, они выполняют, скажем, теоретический тур, решают эти три проблемы. Задачи могут быть разные. Ну, механика – это, как правило, вот, ну, классика, то, что было там 100-200 лет назад, так отработанное. Но есть и какие-то, особенно в экспериментах, современные вещи, вот какое-то открытие только сделали, и его там буквально там, через 3-4 года дают на Олимпиады. Ну, вот дважды такая тема была, например, на Олимпиадах, как лазерное охлаждение. То есть сделали открытие, там люди получили за это Нобелевскую премию, когда научились с помощью лазерного излучения охлаждать до микрокельвинов вещество. И вот на эту тему... Детям давали... Ее, конечно, адаптировали как-то немножечко под них, но вот бывает и современная физика. Какое это отношение имеет к науке? Ну, вот я сказал, что здесь все-таки, поскольку от детей требуются такие спринтерские качества, а в науке такое почти не бывает. То есть люди над проблемами работают там месяцами, годами, и не факт, что это во что-то выльется. Поэтому, конечно же, не все ребята, которые у нас вот через наши руки проходят, они приходят в науку. Они успешные, но у них интерес быстрый результат получить. Поэтому некоторые уходят, ну, там, скажем, в банки аналитиками работать. Там их очень высоко ценят, потому что ум у них потрясающе устроен. Но вот они сами хотят быстрого результата. Но есть ребята, которые к этому приспособлены. Поэтому вот в науке достаточное количество детей, которые не прошли через горнило олимпиад, но показывают высокий результат. Это как раз вот те, которые так...
А как выглядит, ну, скажем так, год жизни там, потенциального члена сборной? И, как, и когда, например, в принципе, дети узнают, что, наверное, он поедет на олимпиаду? Или вот нет, прости, ты вот был близок, но не сложилось. Как это вообще все происходит?
Ну вот как раз примерно год жизни и это все занимает. В апреле на заключительном этапе Всероссийской олимпиады мы отбираем топ. Это 26, 28, иногда 30 человек, которые самые-самые. Мы их приглашаем на сборы.
А это, ну вот, математическое отсечение 28 лучших или может что-то...
Математическое. То есть... они набирают баллы, у них есть баллы за теоретический тур, за экспериментальный, и вот граница 30, там 27 лучших приглашается на первые сборы.
То есть тренерского решения, что здесь не была задача, но виден талант, не можете принимать?
Нет, это неправильно, это недопустимо, потому что на этом этапе сразу министерство завалят жалобами, потому что вот мой ребенок лучше, там, и объяснит родителю, ну вот отцу, маме, что ее ребенок не лучший по каким-то соображениям, да и у нас времени его пронаблюдать особо нет.
А бывают такие моменты, что хочется? Ну вот когда вы видите, что, ну я не знаю,
у нас
видите
даже потенциал? Сборные бывают такие моменты, да, да, я вам расскажу. Все-таки этот процесс мы стараемся, ну, формализовать. Есть, конечно, решение тренерского штаба, но оно должно быть сильно аргументировано, иначе, в общем, это будет такая конфликтная ситуация. Ну, а когда здесь вот ребят много, то, в общем, это и не нужно, наверное. Вот мы отбираем, там, ну, условно, 30 человек, и приглашаем их на первые сборы. Вот у нас совсем недавно они закончились, там, с 25 сентября по 10... С 25 августа по 10 сентября ребята были на сборах, и мы их готовили к Олимпиаде. Ну,
а сборы это как? Это вот физически люди живут в
вот
каком-то
они
месте?
Да, они приехали в МФТИ, мы их поселили в гостиницу, утречком их 8 часов будет, мы идем в столовую, кушаем, с 9 часов начинается занятие. И на первых сборах упор делается на экспериментальную подготовку, потому что в стране с этим беда. Я уже рассказывал, что дети, ну, и на заключительном этапе-то не очень с приборами в ладу, хотя там простое оборудование достаточно. А на международной олимпиаде это современные приборы, с которыми вы можете увидеть в научных лабораториях, и дети должны научиться на них работать.
Ну да, я, в общем, учился, ну, уже некоторое время назад, и если, ну, конечно, на химии, в общем, у нас там было какое-то количество лабораторных и практических историй, то, в общем, на физике это... Полтора каких-нибудь самых простых опытов.
Да, очень вроде, примитивные там... вещи, да-да-да. А здесь, ну, там, какие-то по электричеству участнику сборов предоставляет современный цифровой осциллограф. Там куча ручечек, он должен понимать, как что работает, как настроить все, или там датчики холода, там еще какие-то вещи, там, по современной оптике приборы, там, ПЗС-матрица, когда он может посмотреть интенсивность в соответствии с какой-то длиной волны, вот он должен не бояться этой техники, не смотреть на нее, как шаман на бубен, а понимать, что от чего, где физика, а где какие-то аппаратные вещи. И вот упор вот на эту часть. То есть они готовятся, ну и сборы заканчиваются четырьмя отборочными турами. Два теоретических, два экспериментальных, где они демонстрируют, вот, что они чему-то научились. Им лекции читают, конечно же. Ну, вот я говорю, упор все-таки на эксперимент, на наше самое слабое место. Угу. Проходит четыре тура, как на Международной Олимпиаде. Задача такого же формата. Вот что изменилось, и отчасти, может быть, у нас вот на физике некий успех. Раньше мы их так щадили и потихонечку нагрузку увеличивали. А здесь мы им врезали сразу по полной. То есть они приезжают, им задача на 5 часов, и они не успевают ее сделать, как и на Международной Олимпиаде. Задачи все, никто не успевает. Вот последняя Олимпиада, когда дети успевали решить и переписать, была в Англии. Это уже там больше 15 лет назад или 15 лет назад. Вот. То есть он и психологически должен быть к этому готов. То есть мы им рассказываем, конечно, объясняем там все, но вот может он или нет. И у нас есть случаи, когда ребята после там первых, вторых сборов говорят: все, спасибо, это не для меня.
Спасибо, все понял.
Все понял.
Поеду домой.
Да, поеду домой.
Хорошо, прошел первый сбор. Что дальше?
Мы им даем домашнее задание, высылаем по интернету, они их решают, и тут как бы на их совести, готовится, не готовится. Это никак не влияет, если он даже не отвечает нам на письма. Он набрал нормальные баллы, и мы пригласили там, ну, 16-18 человек на вторые сборы.
Угу.
Дальше с ним работаем. А ноябрь. В ноябре проходят опять занятия, они уже более короткие. Мы еще раз проясняем, а как они вот эти там несколько месяцев готовились. Ну, сборы такие щадящие. Вот, идет минимальный какой-то отсев. А затем вот у нас появился новый этап. Спасибо Сириусу и фонду «Талант и успех». И у нас дополнительные сборы в феврале появляются.
В Сочи.
В Сочи.
Класс.
В феврале, когда здесь снег, там уже солнышко,
да,
зелень.
Да, прекрасно,
все.
Прекрасно.
Вот. Еще раз идут занятия, еще раз подготовка. И после этого остается 10 человек, 8-10. Но отсечка идет так вот, что если у нас с вами баллы близкие, там, ну, разница там в полочка, в очко, то мы идем вместе. Поэтому вот небольшой разброс. То есть мы стараемся, чтобы граница была понятна, и ребенок не говорил, вот почему меня не взяли. Ну, потому что ты отстал там на 4-5 баллов. Вот надо было лучше работать. Эти 8-10 человек мы приглашаем на тренировочную олимпиаду. Это азиатская олимпиада. По уровню сложности задач она, пожалуй, как говорят дети, круче международки, задачи сложнее.
Да, как если уж спортивную аналогию снова, как чемпионат России по какой-нибудь вольной борьбе, где могут в полуфинале выбывать потенциальные олимпийские чемпионы.
Да-да-да. Вот на этой олимпиаде ребята решают задачи, уже как бы полное погружение и психологическая подготовка, и уровень сложности, все. И если там все нормально, то...
Она же выездная уже, да?
Да, это... да, да. То есть разные страны. Ну вот в 2018 году перед Международной Олимпиадой мы поедем во Вьетнам, там будет Азиатская Олимпиада. И там отбирается сборная по ее итогам. И вот там уже только тренерский совет. То есть, если у участника, кандидата в сборную, там, все шло так средненько, и он был где-то в конце, и он показал приличный результат, но не первый, он, а там, так, в серединке, вроде бы его можно брать, но мы тут уже многие вещи учитываем. Как он в команде вписывается, как он работает, какая у него производная, потому что бывает, что... Ребенок вроде вот все время, он там на границе проходит, но видно, что его уровень подготовки с каждым разом все сильнее и сильнее, и он может успешно выступить. И вот тут тренерский штаб уже принимает решение, что вот эти 5 человек едут на Олимпиаду.
А вот про команду, да, если мы говорим 5 человек, насколько это личные и насколько командные соревнования? Потому что речь всегда идет о команде, и всегда, в общем, кто не рассказывает об олимпиадниках, в общем, на этом есть некоторый акцент. При этом медаль же, насколько я понимаю, личная. Где вот, вот эта грань?
Первенство на олимпиадах по физике только личные. Более того, командное первенство подводить запрещено. И то, что мы делаем, это так втихушку там суммируем баллы и говорим, что вот там мы там по сумме баллов, скажем, на третьем месте, там, на втором, на четвертом. А только личное первенство. Вот. А если говорить о команде, то командный дух очень важен, и вот тут тренерский штаб принимает решение, потому что, когда мы прилетаем на Олимпиаду, после открытия нас разделяют. И мы можем до конца Олимпиады с детьми не встретиться. То есть они, как космонавты, живут где-то в своей среде, и поэтому мы следим и им говорим, что поддерживайте друг друга, потому что это важно. Вот... Ну, кто-то там на каком-то туре провалился, вот поддержите его, и он поможет вам. И потом, ведь олимпиадами жизнь не заканчивается. Если вы свяжете жизнь с наукой, мир, физика, фон достаточно узкий, с большой вероятностью вы будете или вместе работать, или пересекаться, и поэтому вот вы должны как бы... Командой работать.
В течение вот этого года, да, который посвящен подготовке к Олимпиаде, по ощущению, насколько участников хватает, ну, вот вообще на что-то, кроме этого? На, ну, как вот банально, на школу и другие предметы,
хватает,
на хобби.
Хватает, хватает. Ну, во-первых, это талантливые дети, их на все хватает. И на спорте, и на сборах мы стараемся их... Театр сводить, там, если погода позволяет, футбол поиграть, еще как-то вот. Нет, тут никаких проблем нет, их на все хватает. Вот еще два слова про команду. Вот на юниорской олимпиаде экспериментальный тур, он командный. И тут вот мы особо стараемся из этих шести человек, для команды по три человека участвует, чтобы у них была совместимость. Потому что это очень важно. Там три предмета – физика, химия и биология. И мы говорим, что вот там ты отвечаешь. Хотя они должны быть универсалы, но вот тем не менее на эксперименте давай. Вот ты, у тебя лучше физика получается. Ты за физику, ты за химию, ты за биологию. Но тут, опять-таки, они должны быстро сориентироваться. Вот пример нашей Олимпиады на Тайване. Когда у нас Саша Толстиков из Вологды, там очень сильный многопрофильный лицей, и у них блестящие результаты, и вот в юниорскую Олимпиаду у них все время кандидаты входят, как пирожки стряпают. Так вот, она говорит, ребята, вот она отвечала за химию, поскольку там химия хорошая. Эту задачу, или вот похожую мы делали на летней школе, давайте я буду ее. Они быстро переориентировались, и вот тогда мы взяли золото в эксперименте, а там всего одна медаль в эксперименте золотая, одна серебряная, одна бронзовая. То есть это как бы очень ценная медаль.
Класс, поздравляю.
Вот, да.
Не могу не задать вам следующий забавный вопрос. Он немного не про физику, но так в целом про науку. Некоторое время назад, ну, мел и не только мел, много писал об успехах нашей сборной по математике, но женской, когда они выиграли чемпионат Европы, привезли несколько медалей, давали интервью, и это, в общем, вызвало противоречивую реакцию, потому что, ну, то есть, с одной стороны, все порадовались, вот, а второй волной началось обсуждение, что, друзья, ну, вот, ну, что мы тут радуемся, это же как бы, ну, то есть зачем мы проводим отдельные, значит, олимпиады для девочек по математике, и это вообще как бы, ну, это что это за резервация, и мы же вот, значит, за равноправие и так далее. Что думаете по поводу всей этой ситуации?
Ну, Европа, это европейская олимпиада, Европа немножко зациклена на гендерном принципе, и поэтому... Проводят, считают нужным. Они многие мероприятия, кстати, вот у них есть там какие-то... Например, когда был год физики 2002, и к нам пришло письмо из ЮНЕСКО, что вот выставьте команду, Россия так достойно выступает туда. Но у них требования. Состав делегации не менее трети должно быть девушек. А физтех вот готовит это. Такой мужской вуз. И поэтому мы там обратились в МГУ, давайте нам девушек-физиков. такая сборная поехала. Вот. Девочки там не выступали на международных олимпиадах. Ну, нормально, они физику знают, все, в общем, ездили.
Ну, то есть, а в целом, в общем, у девочек ровно такие же шансы на попадание там в общую российскую команду, но это просто на не равных. Часто складывается.
Никаких у нас особых вот привилегий. Международный оргкомитет не требует этого, и мы подступаем, направляем лучших. Хотя европейские страны, я говорю, они вот, у них на этом пунктик есть, и они иногда вот, у них обязательно в команде должна быть там девочка, например. Не все, но вот бывший соцлагерь, кстати, там лучше всего олимпиадное движение, это целая система, она вот как построили бы там во времена Советского Союза, да, так, там, школьная олимпиада, муниципальная, региональная, заключительный этап, эта система работает, и вот даже там, ту же Германию взять, там, Восточная Германия готовит национальную сборную у них.
Класс. А если мы поговорим о будущем, то какие вы видите перспективы у олимпиадного движения в России? А насколько можно ожидать какого-нибудь скачка, улучшения результатов? Ну, учитывая, что, в общем, как мы говорим, появляется некоторая инфраструктура, да, и, в общем, движение как-то помимо, конечно, невероятного энтузиазма педагогов, mm-hmm. потому что, ну, это, конечно, абсолютная фантастика, когда оказываешься на любом большом форуме или мероприятии, вот коллеги рассказывали, например, то, что было в Ярославле, проектория, и когда, в общем, видишь учителей из каких-то небольших городов или тем более даже там сельских населенных пунктов, и когда ты понимаешь, что в школе там ничего нет, зарплаты, о которых, в общем, очень сложно говорить, и при этом с горящими глазами человек очень часто, там, я не знаю, жертвуя последними остатками свободного времени, приводит талантливого ребенка и абсолютно искренне при этом тебе говорит, ну, я же не мог этого не сделать, я же понимаю, что вот как бы он талантливый, и если не я, то как? В общем, какие перспективы видите у всего движения?
Ну, слово «скачок» меня настораживает, потому что вообще педагогика должна быть консервативной. Здесь резкие движения могут только ухудшить ситуацию. Я всегда вот очень настороженно отношусь к таким вещам. У нас нормальная в нынешних условиях отлаженная система, и проводить здесь какие-то революционные изменения, кстати, опасно, я боюсь, что это может просто сильно ухудшить все. А если говорить о дальней перспективе, то, конечно, надо заниматься педагогами. Вот, и тогда у нас...
А как? Ну, то есть, вот, понятно, что я сейчас не попрошу вас составить...
Там... Ну, я же не президент и даже не премьер, да, рецепт дать не могу, но, наверное, престиж профессии педагога должен быть выше. Зарплата, прежде всего, наверное. Ну, а дальше еще какие-то составляющие, но без этого... Всегда найдется какое-то количество маньяков, которые будут с детьми работать при любой зарплате, и сборную мы соберем, и будут выступления. Но если говорить о прогрессе, там, как вот в азиатских странах, которые взяли за основу советскую систему в школах, там, у детей там, 6-8 часов физики, там еще иногда отдельно лаборатория, и вот... Есть результат. И дети не только в Олимпиады идут. Это же Олимпиада так, ну, как бы вот...
Ну, понятно, Олимпиада, конечно, как некоторые...
Дети идут в науку. Вот что здорово. То, что у Китая там или у Кореи успех в науке, потому что они детей вытащили, зацепили, заинтересовали их. И результат.
Ну да, в общем, Олимпиада, конечно, как некоторые...
Лифт такой вот.
Да, да, то есть как некоторые, может быть, вот не конкретное зеркало там образовательной системы страны да, в да. целом, но, конечно, некоторый там слепок и измеритель того, что происходит там с определенным процентом, определенной прослойкой талантливых детей. Валерий Павлович, спасибо вам огромное за этот разговор. Мне кажется, очень содержательный и... полезный для родителей. Родители, у вас, в общем, теперь появилось ну как, возможность у вас была всегда, появилось как-то больше знаний и понимания того, что можно делать, того, куда можно обратиться, куда постучаться. Я еще от себя хотел сказать, что хоть, в общем, там к физике прямого отношения не имею, но как-то в последние годы по работе наблюдаю за тем, что происходит у вас в МФТИ, так и с точки зрения вот внешней какой-то красоты, престижности и приятности, и каких-то успехов, и мне кажется, это классно.
Спасибо, приводите детей на Олимпиады, будем надеяться, что они прославят нашу страну своими золотыми медалями.
Да, а вы им в этом поможете. Огромное спасибо, Валерий Слободянин, доцент кафедры общей физики МФТИ, руководитель национальных сборных России и заместитель руководителя, был у нас в гостях. Это большой разговор. Слушайте нас по воскресеньям в расширенном формате, по будням в лаконичном. Читайте Мел.ФМ и думайте о своих детях.